Изучение текстов совершенно необходимо как способ дисциплинировать ум. Ум должен быть на своем уровне, хорошо натренирован и дисциплинирован. Дисциплина ума позволит нам формировать юкти, правильный ход мыслей. Только юкти способна нас... Я вам открыл, все показал, там уже. Только юкти способна нас правильно направить. Если ход мышления правильный, он всегда закончится вхождением в созерцание, отделением от эго, разделением пяти оболочек и атмана, каким-либо видом достижения самадхи. Он всегда закончится достижением высших татв. Он не допустит ошибок, например, смешивания относительной абсолютной истины, этернализма и нигилизма и так далее. Все это обеспечивает не медитация. Не медитация. Это обеспечивает юкти. Медитация относится к тонкому телу и подсознанию, сверхсознанию. Юкти относится к поверхностному сознанию. Поверхностное сознание сейчас – это все, что у нас есть. И не следует пренебрегать поверхностным сознанием. Не следует пренебрегать рассуждениями и так далее. Часто в среде практикующих, когда они слышат много, надо убить ум, надо отбросить ум, надо выйти за ум, надо выйти концепции, у них развивается негативное отношение к мышлению, к поверхностному сознанию. И они как-то так... А часто еще человек даже анавамаргу не прошел. И как-то так, пренебрежение. Ну, это же ум, зачем его вообще трогать, развивать надо? Вот туда прыгнуть. Но подход классической адвайты таков, что надо развивать и ум, и не ум. Не ум является приоритетом, но без ума тоже это невозможно. Поэтому нужна дисциплина мышления, строгость мышления и ясность мышления. Не ради концепции или утверждения в концептуальных догмах, а ради очищения ума. Контроль нашей жизни, в том числе и духовной, он располагается в поверхностном сознании. В подсознании его нет. То есть все, что у нас есть, это джаград, бодрствование в поверхностном сознании. Управление нашей жизнью, целеполагание, принятие решений, осмысление, выработка стратегии – все это здесь, в поверхностном сознании. И мы потому именно монахи, садху, выбрали символ веры именно потому, что был ход мыслей в поверхностном сознании. Подсознание здесь не всегда оно вообще имеет отношение. Оно имеет отношение, но по-своему. Кто принимал символ веры в поверхностном сознании? Все. Так, а кто в подсознании принимал? Или в причинном теле кто принимал? К монашеству выбор делал никто. То есть явно, что сфера принятия решения – это поверхностное сознание. Управление реальностью, выработка стратегии, практики, оценка своего места во Вселенной, самоосознание, правильная саморефлексия – все это поверхностное сознание. Ничего такого в подсознании нет, тем более в сверхсознании. Там вспышки опыты, некие опыты могут быть, да, обрывочные опыты, вспышки ясности, пока все это не стабилизировалось. Но там ничего нет, что касается управления нашей жизнью. Там есть источник энергии, источник осознания, но управление оно здесь. Там источник знаний. Но управление этими знаниями тоже здесь. Это если сравнить подсознание с магнитофонной кассетой, то поверхностное сознание – это сам магнитофон с кнопками. Именно поэтому для нас ценно поверхностное сознание и ход мышлений юкти, который мы должны правильно вырабатывать. Если ход мышления неправильный, то переживаемые нами опыты не вплетаются в картину нашей жизни, нашего целеболагания и оценок и суждений, и между ними большой разрыв. И когда этот разрыв нарастает, то обычная жизнь и ход мыслей обычной жизни и мистический опыт, они настолько разнятся и находятся в противоречии, что их даже сложно совместить. И задача обучения юкти – насколько возможно их соединить и всегда воспитать в себе способность вырабатывать правильный ход мыслей в отношении всего. Поверхностное сознание должно направлять тонкие процессы в нашей жизни, в том числе и медитацию. Сама по себе медитация, подсознание, оно склонно увлекаться. Еще у него нет предпочтений. Вот когда в поверхностном сознании есть четкость, ясность, предпочтения одного и другого, а когда вы входите в подсознание, если вы еще не входили, то я вам расскажу, у него нет предпочтений особых. Ему и так хорошо, и так хорошо. В общем, все как бы истина. Все есть Бог. Там и монахи, и не монахи, оно все как бы одинаково. Практиковать и не практиковать тоже одинаково. И связанности освобождения тоже как-то, оно все смазано как-то. Все настолько тонко, что смешано, все перепутано, даже трудно различить. Такие тонкие нюансы очень сложно различить. Поэтому человек неопытный, когда у него открывается подсознание, он осознает мирские желания действующие. И поскольку юкти ослаблен при вхождении в подсознание, а мирские желания не ослаблены, напротив, они действуют искренне, прямо и открыто, то такой человек сталкивается с парадоксом, когда он искренне, прямо и открыто признает свои желания и хочет искренне им следовать. Все барьеры ушли, все лицемерие ушло, потому что все это касается поверхностного сознания. В подсознании чистая искренность, все как есть. Там нельзя никого обмануть, там ты тот, кто ты есть. Ты не можешь там выдать себя за другого, ты не можешь пойти против своей природы. И все, что в подсознании, оно стремится проявляться искренне, честно и открыто. А все, что есть там, что там есть?
Карма.
Карма, да. То есть карма стремится проявиться искренне, честно и открыто. И если раньше поверхностное сознание сдерживало, и оно говорило, ты садху, ты должен практиковать. Помнишь, там в Писании то говорилось, то если юкти ослабевает и действуют силы подсознания, вот этот голос поверхностного сознания, он тоже ослабевает. И кармы говорят, какой садху? Вот есть вожделение. Женись, есть желание богатства, работай, стань бизнесменом, то есть прямо действуй, то, что есть, прояви. Так действует подсознание. Это причина духовных падений многих неопытных садху, когда они, не накопив заслуги, не развив сильные юкти, тем не менее пытались медитировать активно, созерцать, и их собственные тенденции выходили наружу. Это очень легкий способ сойти с духовного пути на пару жизней, может быть. Таких практикующих много не видел. Именно поэтому мы, понимая, что невозможно вот так сразу войти в ту область, где хранятся скрытые тенденции кармы, и управлять ей, мы оттачиваем поверхностное сознание, закаляем его силу, закаляем юкти, принимаем обязательства, обеты и очень аккуратно двигаемся от поверхностного сознания джаград сквозь подсознание, стараясь не ворошить его, в чистоту сверхсознания, чтобы обрести там свет мудрости и уже этот свет мудрости осветить затем подсознание и отрешиться. Если есть юкти правильные, то наш ход мыслей, даже когда кармические данные подсознания. Подсознание, я имею в виду санскритский термин, не психологический. Там Карл, Юнг, это немного, оно похоже, но мы берем классику. Классика – это состояние свапна. Это подсознание. Это сила, управляющая нашей жизнью на тонком уровне. И вот если у нас есть юкти, то мы знаем различные формулы, схемы мышления, точку зрения писаний. Если мы сталкиваемся с данными подсознания, мы говорим «нети, нети». Все, что ниже имени и формы, меня не интересует. Или мы говорим «брахман сад, джагат митхи». И очень много вот таких накопленных понятий поверхностного сознания, которые помогают нам ориентироваться с напором подсознания. Подсознание обладает напором. Напор кармический. Кармические ветры дуют в нем. И мы должны выстоять перед этими кармическими ветрами, чтобы совершить прыжок в сверхсознание, в причинное тело, а затем в абсолютное Я, в Атман. То есть пробиться через сушупти, через свапна, состояние сушупти, а из состояния сушупти в состояние турья. И вот юкти – это такое строгое, дисциплинированное мышление. Его надо тренировать. Для чего оно нужно? Чтобы мы могли себе объяснить любой мистический опыт и направить фокус нашего сознания и внимания в соответствии с наставлениями, с учением. Фокус внимания постоянно сбивается. В тонком мире всегда действуют разнообразные силы. Но у нас должна быть искусность развита, как направлять фокус внимания в правильном направлении, в измерение сушупти и в измерение турья.
Слово «читти» – сознание, употребляется в единственном числе – в сутре, что означает отсутствие у нее ограничений пространством, временем и так далее. Таким образом демонстрируется нереальность всех дуалистических теорий. Слово «сватантра» – абсолютная свободная воля – в сутре указывает на тот факт, что сущностью высшей власти является чит, что отличает ее от учений о Брахмане. То есть веданты Шанкары, в которой чит полагается неактивным принципом. Слово «вишва» и так далее провозглашает, что оно, чит, имеет неограниченную силу, способно произвести на свет любую вещь, является простым средством освобождения и великой наградой, то есть завершением всего в самом себе.
Итак, слово «чит» означает сущность сознания Шивы, Брахман, который пришел в активность, в котором зарождается потенциал творения, поддержания и разрушения, сокрытия и проявления божественного. И вот когда мы медитируем, очень важно, чтобы наше медитирующее сознание сохраняло свой потенциал. Если оно не будет сохранять свой творческий потенциал, объединяться с ситуациями, рано или поздно оно, будучи неподготовленным, соскатывается до состояния пралаякала. И вот созерцание означает поддерживать в своем сознании этот потенциал. Это признак правильного созерцания.
Однако здесь возникает вопрос. Если читти является причиной Вселенной, это предполагает материальную причину и так далее, чтобы сотворить столь иную на вид Вселенную. И таким образом здесь возникает неустранимость дуализма. Предвидя этот вопрос, он автор.
Еще раз последнее предложение. Понятно ли оно?
Если читти является причиной Вселенной, это предполагает материальную причину, чтобы сотворить столь иную на вид Вселенную, и таким образом здесь возникает неустранимость дуализма.
Существуют две причины, так? Кто знает?
Истинная и материальная.
Да, инструментальная и материальная. Причина горшка инструментальная, как активное сознание, это гончар. Горшок сам себя не лепит. Но материальная причина – глина, то есть из какого-то материала. Действенная и материальная причина означают, что в глобальном космическом смысле действенной причиной является воля Ишвары, а инструментальной причиной является Пракрити. Дальше.
Предвидя этот вопрос, он, автор, утверждает следующее.
И автор здесь, Кшамараджа, говорит, но если мы признаем это, то здесь появляется много двойственности, много дуализма. Что делать?
Сутра 2. Единственно, силой своей собственной свободной воли, она, читти, раскрывает Вселенную на своем собственном экране, то есть в самой себе, как основе Вселенной. Комментарий. Свечхая, то есть силой собственной воли, а не по воле чего-то иного, как то полагается в учении о Брахмане и подобных учениях. Более того, фраза «силой своей собственной свободной воли» означает, что она порождает Вселенную единственно этой своей силой, без помощи какой-либо внешней материальной причины и тому подобное.
Когда мы медитируем, медитация Адвайта Веданты для нас Брахман бездеятельный, нетворящий. Мы четко должны отделить его от творения. И эта система медитации связана с воззрением. Адвайта Веданты – это как одна сторона, которую нам нужно хорошо изучить и овладеть. Когда мы медитируем на проявление и на Ишвары, для нас важен другой слой, связанный с волей Ишвары Чити-Шакти. Мы должны признать волю Чити-Шакти, которая творит Вселенную, и что эта воля является сущностью Шивы. Это разные подходы, связанные с воззрением, поведением относительной абсолютной истины. Дальше.
Будь это по-иному, то есть если предположить наличие какой-либо материальной причины и тому подобное, получится, что вышеописанная абсолютная свободная воля не может быть ей, то есть чити присущая. И тогда самое бытие чити становится невозможно. То есть чити и свободная воля нераздельны.
Чити – это сознание Шивы. У него есть воля. Одна из трех шакти. Есть энергия осознавания, мудрости. Есть энергия действия. В шиваизме брахман – это активный принцип. И брахман с активностью – это и есть Шива. Поэтому его называют парабрахман. То есть парабрахман – это Шива, это парабрахман, который создает, творит и разрушает, сокрывает и проявляет божественную милость. Это и есть принцип панчакрития. Кто-то может сказать, какое это имеет отношение к освобождению. Это настолько трансцендентные вещи. Где-то в невообразимых мирах Шива что-то творит Вселенную, разрушает. А я маленький человек. Мне надо с собой разобраться, вот ум свой очистить. Это какие-то огромные метафизические, космические процессы. Но на самом деле мы должны разобраться для того, чтобы самому понять свое собственное сознание. Поскольку все космические процессы, они отражаются в микрокосмосе нас самих. Если мы не поймем, как сознание проявляет свою волю, то мы также не поймем процессы нашей воли, что с нашей волей происходит, как сознание ее зарождает. Как объединить созерцание с собственными проявлениями воли? Поскольку наша цель – обрести целостность, а мы как существа также обладаем на микроуровне панчакрития и учение о тождестве микрокосмоса и макрокосмоса, о том, что пятеричное творение происходит как в масштабах Вселенной, так и в нашем теле, уме. И для нас очень важно обрести такую целостность и научиться объединять волю, действия, различные энергии со своим чистым сознанием. Это и есть процесс интеграции.
Свабхитау означает «на своем собственном экране», то есть в самой себе как основе, а не на чем-либо ином. Оно раскрывает вышеозначенную Вселенную, то есть от Садашивы вниз до Земли. Словно изображение города в зеркале, которое кажется отличным от самого зеркала, но в действительности не отлично от последнего. Унмилана означает делание явления явным того, что уже присутствует в неявном виде, в чити. Этим подразумевается существование Вселенной внутри чити, идентичной свету самой чити. Чтобы прояснить природу Вселенной средствами анализа, автор говорит, сутра 3. Она, то есть Вселенная, многообразна. Благодаря дифференциации между взаимно приспособленными анарупа друг к другу объектами грахья и субъектами грахака. Комментарий. Тат то означает вселенная, нана означает многообразие. Почему она наполнена многообразием? Вследствие дифференциации пхеда между объектами и субъектами, которые суть анурупа, то есть пребывают в состоянии взаимной приспособленности. Так, на уровне Садашивы, где наличествует опыт всей Вселенной Вишва, в качестве объекта грахья, которому присуща природа пара-пара.
Итак, объекты, органы чувств пребывают во взаимодействии. Вещи таковы из-за ума, ум таков из-за вещей. Взаимная приспособленность означает, что наши индрии приспособлены видеть мир определенным образом. Поскольку наши индрии приспособлены к кармическому видению, мы видим таким образом мир, и объекты резонируют с нашими индриями, таким образом формируется мир. Когда наши индрии меняются, объекты мира тоже меняются. Всегда надо понимать, что никакого объективного внешнего мира не существует. Мы существуем в бесконечном сознании, насыщенном бесконечными силами. Но именно наши органы чувств, джняны индрии, и наш антахкарана, внутренний инструмент, настраивается на спектр определенных сил и создает картину мира и видение на основании собственного кармического видения. Если мы поместим божественное существо в это же пространство, оно увидит полностью все по-другому. В чистом видении. Например, зал станет гораздо больше, может быть, в несколько километров. Все мы предстанем как божественные существа, поскольку божество будет видеть не наши тела физические, а наших внутренних божеств. А они, несомненно, есть. И какие-то оно исследует. То есть мы предстанем как божества, восседающие на лотосах в светоносных телах, может быть, не полностью пробужденные. Звуки баджан-мандалы предстанут как чистые, чарующие звуки нада на уровне пашьянти или майтхьяма, как чистые звуки вед или мантр, или биджа-мантр. Дхарма предстанет как нисхождение потока божественного откровения от самого атмана. Священные тексты предстанут как бинду, которая, разворачиваясь, входит в тела божеств. Ашрам предстанет как лока, мандала, чистая страна, которая по своей сути пуста. И это будет видно явно индриями божества. Таким же образом мы воспринимаем наш мир в силу того, что у нас кармой сформировано тело и воспринимающие индрии, и наш субъект так видит мир. Появляется ли божество или демон, все это является следствием только кармического видения. И вот сансара означает скованность собственным кармическим видением. Освобождение означает освобождение от собственного кармического видения и восприятие реальности так, как она есть. Восприятие реальности так, как она есть, без ограничений, начинается с пятой татвы и выше. Вплоть до шестой татвы реальность воспринимается с ограничениями. Если мы возьмем, например, манас-татву, то есть люди, которые воспринимают мир через ум. Они полностью ограничены концептуальным мышлением. Есть люди, которые поднялись больше, на одну татву выше, и воспринимают мир через будхи, интуитивно. Мир для них выглядит немножко иначе. У них присутствует магическое мышление, или тонкое видение, или развитая интуиция, или осознанность внутреннего наблюдателя. Это значит, будхи-татва развита. Есть уровень пуруша-татвы, пракрити-татвы. Это когда три гуны в равновесии. Тригуны в равновесии – это уже мастер в какой-то садхане. Может быть, он еще не просветлен, но он находится в большой целостности. Его тамас, раджас и сатва находятся в равновесии, и они подчинены внутреннему наблюдателю. Это так себя чувствуют те, кто пребывает в буддхи-татве. Это может быть опытный практикующий карма-саньяси или саньяси. Наконец, если еще выше подняться, есть пуруша-татва. Пуруша-татва – это немножко просветленный. Это тот, кто получил духовный опыт пустоты, опыт шуньи. Может быть, хороший монах на четвертой ступени, на стадии зачатия или карма-саньяси. Хотя у нас таких сейчас нет, карма-саньяси. Пуруша-татва – это тот, кто осознает внутреннюю пустоту в самадхи света. И он уже смотрит на мир иначе, поскольку его обнаженное осознавание, память об этом состоянии, оно привносится и в жизнь. Но еще есть ограничения, есть кончуки. То есть выше пуруша-татвы что есть, кто помнит?
Майя-татва.
О, сразу майя-татва. Это шестая татва. Пониже там есть. Кала, кала, рага, нияти. Да, вот пять татв есть. Это свободное состояние по сравнению с более низкими татвами, но это все равно ограниченное, поскольку время еще действует, время более тонко. Делатель действует, тонкие желания еще действуют. И вот в зависимости от того, на какой татве пребывает сознание, так мы воспринимаем мир. И иногда полезно размышлять над 36 татвами, чтобы определить, на какой татве сейчас мое сознание. И как соотносятся ступени 16 кала с пребыванием на уровне татв. В основном практикующие находятся либо на манас-татве, либо на будхи-татве, ахамкара-татве, либо на будхи-татве. Те, кто хорошо практикует, находятся либо на пракрити-татве, либо на пуруша-татве, а те, кто достигли одного из уровней освобождения начальных, находятся на кончука-татвах. Но в качестве воззрения и созерцания имеют первые пять высших татв. На манас-татве находится обычный человек, еще не развивший ум. На ахамкара-татве находится тот, кто прошел анава-маргу. Сильное развитое «я», эго, достигающее успеха в этом мире. На будхи-татве находится практикующий, воспитавший внутреннего наблюдателя или развивший интуицию. На пракрити-татве находится тот, кто сбалансировал свои энергии и сознание и проник глубже в природу реальности. На пуруша-татве находится вступивший на начальный уровень просветления. На татвах более высоких, связанных с кончуками, находятся достигшие тех или иных начальных уровней освобождения, но не реализовавшие еще саюджья-мукти. Но они вполне могут быть реализовавшими салокья-мукти, сарупья-мукти.
Так, на уровне садашивы, где наличествует опыт всей Вселенной, вишва, в качестве объекта грахья, которому присущая природа пара-пара, то есть как идентичности, так и различия, стадия, на которой опыт выражается формулой «я есть это», на которой в опыте доминирует ачхадита, сознание «я» аханта, и на которой опыт этого эгости, этогости, иданта, еще находится еще лишь в зачаточном состоянии аспхута. Все же существует группа существ, переживающих этот опыт прамата, который называют мантра Махешвара, которыми управляет благословенный Господь Садашива, и чье существование в этом состоянии дается по воле Верховного Господа.
Итак, Садашива в третьей татве управляет существами, называемыми мантра-махешвары. В первой татве Шива управляет существами, называемыми шамхавы или шивы. Во второй татве шакти управляет существами, называемыми шактами. В третьей татве садашива управляет мантра-махешварами. То есть все существа, достигшие высших татв, они непосредственно находятся под управлением Бога, под божественной волей и божественной трансляцией.
Так, на уровне Ишвара-таттвы принципа, где вся Вселенная воспринимается Грахья в форме
погромче.
«Я есть это», где сознание «Я» Аханта и сознание «Это» Васти и Данта равно отчетливы с Пхута, все так же существует сознание группы существ, переживающих этот опыт, известных как мантра Махешвара и управляемых высокочтимым Ишварой.
Ишвара управляет своей группой божеств четвертой татвы. Когда мы поднимаемся на этот уровень, мы встречаемся с правителем каждой татвы. И правитель каждой татвы благословляет всех существ, которые живут на этом уровне. На этом уровне есть дифференциация просветленных сущностей и личностей. Все они являются частью божества, которое управляет данной татвой. Если кто-то находится на уровне Ахамкары татвы, Пуруша татвы, то также соответствующие божества ими управляют.
Дальше. Мантрешвары здесь.
Дальше. Ишвара, да? То есть неправильно прочитал.
Да, неправильно прочитал.
Я так и понял. На уровне Ишвары пребывают существа, называемые мантришвары. Мантришвары реализовали тот же уровень, почти тот же уровень, что и Ишвара. Это божества, творящие собственные вселенные, наделенные тем же потенциалом, что и Ишвара. Но потенциал Ишвары, как правящего божества, конечно, выше. Вот об этой стадии мы говорим, когда говорим, что мы стремимся обрести состояние 16 кала Творца Вселенной. То есть состояние Ишвары реализовывается на стадии мантришваров, на уровне четвертой татвы. С уровня четвертой татвы божественное сознание, оно, сохраняя свою индивидуальность, может творить Вселенную. И оно творит, будучи творческой частью Ишвары. В этом состоянии двойственности нет. Однако есть тонкое разделение «я» и «это». Именно благодаря такому тонкому разделению можно активировать творящий потенциал. Дальше.
На стадии видия или шутха-видия, поскольку здесь также существует группа существ, переживающих этот опыт, называемых мантра, пребывающих в различных состояниях, внутри которых существуют многочисленные вторичные подразделения, и управляемых анаттабхатаракой, поскольку здесь присутствуют объекты познания, прамея, в виде Вселенной, вся сущность которой состоит из различий.
Так, существа категории мантры в пятой татве управляются Шивой по имени Анантабхаттарака. Пятая татва – это садвидья-татва или чистое знание. Здесь «я» и «это», субъект и объект, уже достаточно хорошо разделены, но при этом есть понимание их единства. Иногда, когда вы сами практикуете созерцание, наблюдающее осознавание, воспитываете внутреннего свидетеля, если есть хорошая практика, вы можете испытывать разнообразные опыты слияния внутреннего и внешнего. Когда словно ваш центр эго перестает существовать, и вы ощущаете гораздо более внутреннюю, глубокую центрированность, не связанную с фиксацией в определенной точке. Когда внешнее и внутреннее начинает объединяться. Когда вы чувствуете целостность. И это переживание, оно приходит на стадии вынашивания или на стадии зачатия. Но при этом «я есть я», «это есть это». Вот это и есть переживание садвидья таттвы. Иногда такие вспышки могут быть временными, иногда они могут длиться. Это означает, что вы имеете не четвертый, пятый таттвы. Пятую таттву в качестве своего пикового переживания. Это означает, что если это переживание длилось у вас вспышкой, например, одну секунду, то вы одну секунду ощущали себя как мантра под руководством Шивы Бхаттараки. Инспирация в это время она прошла.
Выше уровня майи, но ниже уровня шутхавидьи, находятся существа, называемые виджнанакала, которые лишены ощущения себя делателем, и природа которых есть чистое сознание – шутха, бодха, бодхаманах.
Ниже уровня шутха-видья, но выше уровня майя-таттвы, как раз между этими уровнями располагаются видья-калы. Кто такие видья-калы? Это пралая-калы, которым удалось выбраться из ловушки пустоты. Это те, кто правильно воспринимают пустоту. И сразу них, ниже них находятся пралая-калы. Тем, которым не удалось выбраться в пустоте, они потерялись.
Дальше. Им соответствует объект познания или сфера опыта, которая идентична им самим и состоит из сакала и пралая-кала, известных им по их предыдущим жизням. На уровне майи находятся существа, переживающие опыт пустоты или пралая-кивалины.
Пралая-калы, праяла, пралая-кивалины – все это сходные термины.
Содержание опыта которых практически состоит из неощутимого, что вполне соответствует их состоянию.
Ниже.
Пралая-калы, пралая-кивалины, те, которые вышли в полностью пустотное сознание, не задействовав шакти, не задействовав энергии. Они переживают чистое ничто. Иногда это называют еще ложная нирвана. Почему это ложная нирвана? Почему бы не сказать, что если не переживается карма, не переживается восприятие, не переживается перерождение, то нет и страданий. Разве это не истинное освобождение? Но оказывается, нет. У пралая-калов отсутствует карма мало, поскольку невозможно действие в пустоте. Невозможно получить плоды и результаты. Например, некуда деревья сажать, суп не надо варить, дыхание остановлено, ум остановлен, даже тело не воспринимается, шунья, пустота, не с кем разговаривать, думать. То есть карма мало невозможно. Майя мало тоже отсутствует. Нет разницы между заборами и деревьями в состоянии пустоты, между людьми и собаками, между алтарными божествами, между образами. Вообще нет образов никаких. То есть две малы отсутствуют у пралая-калов. Но вот третья, анава мала, остается. И вот здесь эта ловушка в этом кроется. Самосознание «я», личности, оно остается и не растворяется. И поскольку анава мала не растворена, но пустота признается как нечто самосущее, существующее, да, и пустота истинно не познается, нирвана истинно не познается, поэтому называется ложная нирвана. Поскольку она во мало не растворена, шунью познать по-настоящему невозможно, а познается некий ложный эквивалент шуньи. Из шуньи делается некий этерналистский объект, на который медитируется, ну, как точка, только очень большая. И цепляние возникает за ней. В чем проблема пралая-кала? Есть тонкое цепляние. Вопрос.
Круча, а вот Сараха, когда 12 лет медитировала, потом спросила, где моя редиска, это вот примерно такое?
Да, это именно вот пралая-кальская медитация. Но Сараха преодолел свои тенденции, так? Он был великий мастер, то есть, если бы он не был великим мастером, он бы не мог 12 лет быть пралая-калом сидеть. То есть, это 12 лет нирвикальпа самадхи. Но поскольку он был великим мастером, он преодолел свои тенденции, поскольку ему жена сказала, ты 12 лет был в самадхи, а мысль о ретхе тебя не оставила. Это значит, самскары и васаны в этот момент не изживались, эволюции не было. Она вам мало осталась также. Это означает, что если вы вошли в такое состояние и сидите 12 лет, но когда-нибудь вас кто-нибудь выведет, например, придет управляющий, позвонит в колокольчик, скажет, пора делать севу, ваш ретрит закончен уже, вам никто не будет носить суп. И вы выйдете, но вы обнаружите, что ваши привязанности и ваши какие-то двойственные представления остались, что вы не изменились. Вот так. Это ложная нирвана.
Ниже пралая кивалинов, от уровня Майи вниз до земли, находятся сакала, которые воспринимают себя как скованных ограничениями и отличающихся от всего остального, и опыт которых также ограничен и различен, как они сами.
Сакалы — это все существа в этой вселенной, все неосвобожденные существа ниже виджняна-калы и пралая-калы. Все существа, имеющие тела, форму, не имеющие воззрения, имеющие ограничения. Сансарные боги, люди, животные, асуры, гандхарвы и видетхары, множество полубожественных существ. Все они относятся к категории сакала, если не просветлены. Те, кто просветлены, но имеют тела и формы, они не относятся к категории сакала. Они реализовали какие-то более высокие состояния, даже если у них есть имя, форма, признаки и действия. Быть в состоянии сакала означает считать «я ограниченный человек». И вот что ограничивает сакал? Как и других, их всех ограничивает представление собственного ума. Очень надо важно понять, сансара – это представление собственного ума, но сильное, набравшее большой вес – которая выращивалась не одну жизнь, набрала большую силу, но не более чем представление. Тело, ограниченное сознание – это тоже представление ума. Очень тонкого ума, до которого надо добраться и изменить эти представления. Поскольку ведическая традиция говорит, о чем ты думаешь, тем и становишься, надо изменить представление своего ума. Например, с представления «я человек» обычный такой-то на «я Дататрея» или «я Шива». И изменить представление не только на внешнем уровне ума, но и на уровне образов через визуализацию, а еще лучше на уровне тонкого созерцания и осознавания. И все, что делает садху на пути освобождения, это изменяет представление о самом себе, воспитывает новую картину представления и подпитывает ее благословениями святых. До тех пор, пока он не укоренится в этом представлении. Например, ограниченный человек на уровне Будхи-таттвы или Ахамкара-таттвы может получить передачу от гуру, принять прибежище и дикшу. И в момент передачи он может получить всплеск, опыт Пуруша-таттвы или даже опыт Майя-таттвы при передаче воззрения, новое представление. И ему надо стараться закрепиться на пятой татве, если он получил ее, или на уровне десятой татвы, как можно на более высокой татве. Это и есть передача шравана. Затем манана. Ему надо прояснить, как, что это за татва, как с ней работать. Это манана. А затем стараться держаться и углублять. Это нидхьясана.
Однако Шивабхатарака превосходит их всех, то есть всех существ от мантра Махешвара до сакала. Он, который состоит только из пракаша света и имеет состояние, которое суть форма пракаша света, то есть сознания. Опять же, в исполненном блаженстве Парамашиве, высочайшем Шиве, который одновременно является Вселенной и превосходит ее, кто есть высшее блаженство и состоит из массы пракаша света, то есть сознания, в полной идентичности с Парама-Шивой, сияет вся Вселенная от Шивы вниз до земли.
Итак, божество третьей татвы превосходит всех существ, имеющих различия и признаки. А на уровне второй и первой татвы происходит слияние, уменьшение признаков, уменьшение многообразия, вплоть до перехода в парамашива-татву, в нулевую татву. Поскольку после освобождения жизнь не заканчивается, то наши души будут и далее, и в следующих жизнях двигаться по пути 36 татв, по вот этой очень большой лестнице духовной иерархии и духовного восхождения. Возможно, кому-то за одну жизнь удастся подняться на несколько уровней татв, и они станут божествами, например, видьякалами, мантрами, мантрамахешварами, может быть, даже шактами и шамбхавами. Может, кто-то застрянет в пустоте и станет пралаякалом, если не вспомнит наставлений. Если кто-то не будет столь счастлив реализовать за одну жизнь какие-то высокие состояния, останется сакала. Сакала означает, ему придется переродиться. Но если он переродится, то в чистой стране, среди практикующих высшее недвойственное учение. И в идеально божественных условиях, имея чистое тело в облике полубожественного существа, за 500 божественных лет достигнет полного пробуждения, то есть поднимется, преодолеет все свои ограничения, кончуки, и поднимется в более высокое состояние, до высших татв. И вот истинное освобождение называется, начинается сразу после пралаякалов, с видьякалов. Видьякалы, мантры, мантры-махешвары, шакты, шамбхавы – все это истинно освобожденные существа, реализовавшие все уровни мукти. Считается, что если высшая мукти реализована, то низшая реализована естественно. Реализовывается салокья мукти, сарупья мукти, самипья мукти, саршити мукти и саюджи мукти. Салокья означает рай, самипья означает быть рядом с Богом в мандале божества, сарупья означает иметь иллюзорное тело как божества, саршити означает иметь силы как у божества, и саюджа полностью соединиться с Шивой, реализовать самые высокие татвы. Какие здесь есть варианты? Остаться сакала или стать пралаякала? То есть 5 вариантов освобождения и 2 варианта неосвобождения. Так.
В действительности в этом состоянии нет ни субъекта, ни объекта. Скорее, практически подразумевается следующее в данном утверждении. В действительности высочайший исполненный блаженства Шива сам проявляет себя таким образом в бесчисленных разнообразных формах. Поскольку Господь имеет целую Вселенную в качестве своего тела, то… Сутра 4. Переживающий опыт индивидуум, в котором сознание пребывает в ограниченной форме, также получает Вселенную в виде своего тела в ограниченной форме. Комментарий. Великолепный Верховный Шива, желая проявить Вселенную, покоящуюся в нем, в состоянии идентичности с ним самим, раскрывается в форме Садашивы и других соответствующих формах, вначале как неотличимое от света сознание.
Итак, наше сознание создает мир, в следующий мир, в который мы попадаем. Если мы привязаны к имени и форме, то сознание также создаст, притянется в области мира имен и форм. Если мы утвердились в бесконечном пространстве, то сознание будет утверждаться в проживании в бесконечном пространстве. Если мы утвердились в бесконечном пространстве, но при этом осталась тонкая привязанность к форме, то будет получено тело, но сознание будет в бесформенном состоянии. Очень много вариантов. Устраняя двойственное представление своего сознания, мы создаем тот мир, в котором мы будем жить в следующей жизни. Практикуя четыре бесконечных, делая четыре бесконечных своей аурой, мы создаем мир из четырех бесконечных, в котором мы жить будем в качестве божества, наделенного бесконечной аурой четырех бесконечных.